По счету летописца преемник Олегов Игорь, сын Рюриков, княжил 33 года. 912-945 годы княжения. И только 5 преданий записано в летописи о делах этого князя. Для княжения Олега высчитано также 33 года. 879-912. Под 903 годом упоминается о женитьбе Игоря. Игорь вырос, говорит летописец, ходил по Олеге, слушался его и привели ему жену из Пскова именем Ольгу. Первое предание об Игоре, занесенное в летопись, говорит, что древляне, примученные Олегом, не хотели платить дани новому князю, затворились от него, то есть не стали пускать к себе за данью ни князя, ни мужей его. Игорь пошел на древлян, победил и наложил на них дань больше той, какую они платили прежде Олегу. Потом летописец знает русское предание и греческое известие о походе Игоря на Константинополь. В 941 году русский князь пошел морем к берегам империи. Болгары дали весть в Царьград, что идет Русь. Выслан был против нее протовестиарий Феофан, который пожег Игоревы лодки греческим огнем. Второй поход Игоря на греков летописец помещает под 944 годом. На этот раз он говорит, что Игорь, подобно Олегу, собрал много войска – варягов, Русь, полян, славян, кривичей, тиверцев, нанял печенегов, взявши у них заложников, и выступил в поход на ладьях и конях, чтоб отомстить за прежнее поражение. Тогда, по преданию, император послал к Игорю лучших бояр своих с просьбою: «Не ходи, но возьми дань, которую брал Олег, придам и еще к ней». Император послал и к печенегам дорогие ткани и много золота. Игорь, дошедший до Дуная, созвал дружину и начал с нею думать о предложениях императорских. Дружина сказала: «Если так говорит царь, то чего же нам еще больше? Не бившись, возьмем золото, серебро и поволоки. Как знать, кто одолеет, мы или они? Ведь с морем нельзя заранее уговориться. Не по земле ходим, а по глубине морской. Одна смерть всем». Игорь послушался дружины, приказал печенегам воевать болгарскую землю, взял у греков золото и поволоки на себя и на все войско и пошел назад в Киев. В следующем 945 году был заключен договор с греками, так же, как видно, для подтверждения кратких и, быть может, из устных усилий, заключенных тотчас по окончании похода. Для этого по обычаю отправились в Константинополь послы и гости, послы от великого князя и от всех его родственников и родственниц. Они заключили мир вечный до тех пор, пока солнце сияет и весь мир стоит. Послы Игоревы пришли домой вместе с послами греческими. Игорь призвал последних к себе и спросил: «Что вам говорил царь?» Те отвечали: «Царь послал нас к тебе, он рад миру, хочет иметь любовь с князем русским. Твои послы водили наших царей к присяге, а цари послали нас привести к присяге тебя и мужей твоих». Игорь обещал им это. На другое утро он призвал послов и повел их на холм, где стоял Перун. Здесь русские положили оружие свое, щиты, золото, и таким образом присягал Игорь и все люди его, сколько было некрещенной Руси. Христиан же приводили к присяге в церкви святого Илии. Это была соборная церковь, потому что многие варяги уже были христиане. Игорь отпустил послов, одарив их мехами, рабами и воском. Так рассказывает летопись о войне и мире с греками. Для нас договор Игоря и рассказ летописца замечательны во многих отношениях. Прежде всего, встречаем замечательное выражение «русская земля», которое попадается здесь в первый раз. Знак большей твердости в отношениях к стране, теснейшей связи с нею. Наконец, и в договоре, и в рассказе летописца ясно обнаруживаются следствия походов на Византию, связи с греками. Русь разделяется на языческую и христианскую. В Киеве видим соборную церковь святого Илии. Кроме столкновений с греками, в летопись занесено предание о столкновениях Игоря с кочующими степными народами, с печенегами. Под 915 годом летописец помещает первые известия о появлении печенегов в пределах Руси. На этот раз Игорь заключил с ними мир, и они отправились к Дунаю. Но через 5 лет русский князь должен был уже силой отражать варваров. Потом видим печенегов союзниками его в греческом походе. Под 946 годом летописец помещает последнее предание об Игоре. Как пришла осень, рассказывает он, то дружина стала говорить князю: «Отроки Свенельда, богаты оружием и платьем, а мы наги. Пойдем, князь, с нами в дань, и ты добудешь, и мы». Послушался их Игорь, пошел за данью к древлянам, начал брать у них больше прежнего, делал им насилие, и дружина его также. Взявши дань, Игорь пошел в свой город. На дороге Подомов сказал дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь, похожу еще». Отпустив большую часть дружины домой, Игорь с небольшим числом ратников возвратился, чтобы набрать еще больше дани. Древляне, услыхав, что Игорь опять идет, начали думать: с князем своим малым повадится волк к овцам, перестаскает все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас разорит. Порешивши так, они послали сказать Игорю: «Зачем идешь опять? Ведь ты взял всю дань». Но Игорь не послушался их. Тогда древляне, вышедшие из города Коростина, убили Игоря и всех бывших с ним. Византиец Лев Диакон говорит, что древляне, привязав Игоря к 2 деревьям, разорвали его. Рассмотрев занесенные в летопись предания об Игоре, мы видим, что преемник Олега представлен в них князем недеятельным, вождем неотважным. Он не ходит за данью к прежде подчиненным уже племенам, не покоряет новых. Дружина его бедна и робка, подобно ему. С большими силами, без боя, возвращаются они назад из греческого похода, потому что не уверены в своем мужестве и боятся бури. Но к этим чертам Игорева характера в предании прибавлена еще другая – корыстолюбие, недостойное по тогдашним понятиям хорошего вождя дружины, который делил все с нею. А Игорь, отпустив дружину домой, остался почти один у древлян, чтобы взятую еще данью не делиться с дружиной. Здесь также объяснение, почему и первый поход на греков был предпринят с малым войском, да и во втором не все племена участвовали.